Радио Прага. Новости. В чешских заграничных представительствах появится 12 экономических дипломатов. Рекордные показатели экспорта. Министр образования надеется на расширение бюджета своего ведомства. С января 2015 года в заграничных представительствах Чехии будет работать 12 экономических дипломатов, в обязанности которых будет входить продвижение чешских товаров. В какие конкретно страны новые специалисты отправятся, будет решено в ноябре. По 5 экономических дипломатов будет официально подчинено МИДу и Ведомству промышленности и торговли, на 2 экономических дипломата расширится Министерство сельского хозяйства. Специальные экономические чешские представители, вероятнее всего, должны отправиться в Латинскую Америку и Среднюю Азию. Ранее речь шла об Азербайджане, Казахстане, Вьетнаме или Китае. Аналитики ожидают, что, несмотря на взаимные санкции, введенные между ЕС и Россией, показатели чешского экспорта будут в 2014 году рекордными. В прошлом году чешские фирмы отправили на экспорт товаров на общую сумму в 3,1 триллиона крон. В 2014 году, если не произойдет резкого ухудшения ситуации в Украине и не будет расширен пакет антироссийских санкций, данный экспортный показатель мог бы достигнуть уровня 3,6 триллионов крон. Это 129 миллиардов евро. Прямые и косвенные общие потери из-за санкций, введенных против России, могут исчисляться 8 миллиардами крон, это 286 миллионов евро. Непосредственно в Украину Чехия в текущем году не сможет экспортировать товары на общую сумму в 12 миллиардов крон, это 429 миллионов евро. Министр образования Чехии Марсел Хладек надеется, что расширение финансирования его ведомства не ограничится 2015 годом, хотя в среднесрочном прогнозе развития госбюджета говорится о сокращении потока средств в 2016 и 2017 годах в сферу образования. В следующем году, согласно законопроекту, принятому Кабинетом министров в минувший понедельник, отрасль образования дополнительно получит 4,2 миллиарда крон, это 150 миллионов евро. Частью этой суммы министерство сможет воспользоваться уже в конце 2014-го. Она пойдет на расширение мест в детских садах и базовых школах, а также на развитие вузов. Для того, чтобы сфера образования сделала ощутимый шаг вперед, считает министр Марсел Хладек, необходимо и далее расширять ее финансирование. Он ожидает, что потребности модернизации школ и введения в действие карьерного устава педагогического состава станет поводом для выделения Министерству образования дополнительных 1 или 2 миллиардов крон, соответственно 36 или 72 миллиона евро. Строительные фирмы заявили о самом высоком уровне занятости работников данной отрасли за последние 5 лет. Сказывается постепенное нарастание количества заказов и осуществленные в период экономического кризиса сокращение штатов. Показатель занятости строителей ныне составляет 88%, что лишь на 1% меньше, чем во время рекордного 2008 года. Необходимо подчеркнуть, что главным фактором роста занятости строителей стали именно увольнения, а ныне отрасль располагает значительно меньшим объемом кадров. С момента начала экономического кризиса данную сферу деятельности покинуло от 45 до 50 тысяч человек. Значительное оживление зарегистрировано в чешском секторе выпуска мебели. В настоящее время рост производства составляет 5%, что предоставляет возможность ожидать и увеличения показателей общей стоимости выпущенной мебели до 38,8 миллиарда крон, это 1,4 миллиарда евро. Ассоциации чешских мебельщиков, однако, подчеркивается, что внутренний мебельный рынок, на который отправляется большая часть чешской продукции, почти не растет. Оживление связано только с ростом экспорта за границу. В первую очередь в Германию, Словакию и Францию отправляется 17% мебельной продукции из Чехии. Общественная организация «Альтернатива 50+» обращает внимание на дискриминацию на трудовом рынке, которой подвергаются граждане, перешагнувшие 50-летний возрастной рубеж. Исследование, подтверждающее наличие дискриминации, осуществило агентство СЦНЦ. Как подчеркивает менеджер общества «Альтернативы 50+» Никола Шимандлова, В отношении 50-летних работников существует ряд предрассудков и стереотипов. Например, считается, что люди старшего возраста не владеют современными коммуникационными технологиями, что является мифом, подчеркивает представитель альтернативы. Опровергнуть это можно, применяя принцип индивидуального подхода. Подобный стереотип, однако, часто является причиной исключения из списков приглашаемых на собеседование 50-летних претендентов на получение работы, что резко снижает их шансы при поиске нового места. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Радио Прага вас приветствует Ася Чеканова. И сегодня в нашей программе: стоит ли связываться с европейскими дотациями? Все больше чешских предпринимателей отвечает на этот вопрос отрицательно. Как Чехия готовится к выставке «Экспо» в Милане? И почему чехи верили в ритуальные убийства, совершаемые евреями? Об этом прямо сейчас. Чешская ассоциация малых и средних предприятий и частных предпринимателей критикует условия предоставления дотаций из фондов Евросоюза. Четверть всех компаний и бизнесменов, однажды рискнувших попросить дотацию, повторять этот опыт уже не хотят. Их пугает частое изменение условий выдачи дотаций, сложный процесс оформления документов и чрезмерные проверки со стороны финансовых органов. Неприятная история с европейскими дотациями вышла у одной из компаний из города Лашкроун, которая 4 года назад получила из структурных фондов Евросоюза дотацию в размере 4 миллионов крон. Деньги пошли на развитие новой технологии. Компания провела тендер, который утвердило Министерство промышленности и торговли, и выбрала поставщика. Спустя 2 года в фирме была проведена проверка, ее обвинили в дискриминации поставщиков и потребовали вернуть дотации вместе с набежавшими процентами.
Мы доказывали, что никакой дискриминации не было, что мы исходили из критерия экономической выгодности, но финансовые органы заставили нас вернуть всю сумму дотаций.
Жалуется Йозеф Пуган, юридический представитель компании. Фирма обжаловала решение о возвращении дотации, сейчас дело передано в более высокую инстанцию. И компания из Лашкроуна не единственное предприятие, которое совсем не радо, что связалось с европейскими фондами. По словам председателя Ассоциации малых и средних предприятий Чехии Карла Гавличика, финансовые чиновники, проводящие проверки получателей дотаций, часто не разбираются в специфике работы компании, и их решения не объективны.
Очень часто чиновники принимают решения против получателей дотаций, и ничего хуже этого с фирмой произойти не может. Спустя годы снова ворошить старые дела, возвращать полученные средства и еще платить штрафы. Поэтому фирмы приходят к выводу, что такие дотации им не нужны.
Финансовые органы обвинения в необъективности опровергают. Петра Петлахова, представитель Генеральной финансовой дирекции, подчеркивает, что проверки проводятся в соответствии с законом о бюджете, и часто их инициаторами выступают те органы, которые выделили субсидии. Большая часть проверок проводится по инициативе органов, предоставивших дотации, уже после окончания дотационного проекта. Заместитель министра промышленности и торговли Томаш Новотный допускает, что действия финансовых инспекторов вызывают вопросы, но утверждает, что интерес к дотациям из фондов Евросоюза у чешских фирм не снижается. Даже наоборот, говорит он.
Мы имеем превысы жадостей, выглашивали мы визву.
Заявления о предоставлении дотации у нас больше, чем достаточно. В августе мы объявили о приеме заявок на участие в программе развития, по которой предоставляются более низкие дотации, и прошения о дотациях мы получили на 9 миллиардов крон.
Новых предписов Европейской унии в области веренной подпоры и пришли нам жалости за 9 миллиардов.
До начала традиционной выставки «Экспо», которая в 2015 году пройдет в Милане, еще довольно далеко. Но подготовка чешского павильона идет уже полным ходом. Задача выбрана не из легких, даже с учетом использования самых современных технологий. На «Экспо-2015» в Милане к маю должен вырасти почти настоящий лес. Подробности у Антона Каймакова.
Чешский павильон «Экспо-2015» позволит посетителям заглянуть в типичный чешский лес. Жизнь экосистемы будет продемонстрирована благодаря искусному сочетанию настоящих растительных экспонатов и возможностей современных технологий. Мультимедиальную лабораторию тишины, а именно так называется проект, придуманный для «Экспо», ныне разрабатывают студенты Чешского политехнического университета в Праге из студии Владимира Сулкенки и Мариана Карла в сотрудничестве с фирмой Full Capacity. Камеры, компьютеры, экраны и множество иной техники позволят под современным увеличительным стеклом рассмотреть то, что лес раскрывает только очень-очень внимательным людям. Как и в действительности, чтобы природа свои тайны раскрыла, посетителям необходимо будет вести себя очень тихо.
Покуда я достаточно долго тихо, так прихази от того макра...
Если тишина в специальных частях экспозиции воцарится на достаточно продолжительное время, то постепенно можно будет увидеть не только общий план, что видят все, но и крупный, вплоть до клеточной структуры растений. Посетители увидят то, что является неотъемлемой частью жизни биотопа, но невооруженным взглядом этого не видно.
Видеть то, что бы нормально никогда не видел, а то, что является частью того большего системы.
Рассказывает один из авторов уникальной системы лаборатории тишины Ян Тума. Посетители смогут ощутить ароматы чешского леса и почувствовать легкий ветерок, шныряющий между деревьями.
Кроме того, что мы будем нырять до глубины в образе, будем нырять до глубины.
Мы будем погружаться не только в глубину изображения, но и звука. На макроуровне все происходит как обычно. Посетитель услышит обыкновенный лес. Однако постепенно звук, замедляясь, будет преображаться. Тогда, например, голос сверчка начинает напоминать хорал, исполняемый в костеле при богослужении. Чем глубже при помощи нашей инсталляции мы будем погружаться в жизнь экосистемы, тем выразительнее могут быть и наши впечатления.
Чем будем глубже, тем се нам будет насобить прожиток в этой инсталляции.
Сейчас создатели мультимедиальной инсталляции для чешского павильона «Экспо-2015» в Милане стараются найти вариант, как же в экспозиции создать условия, пригодные как для множества живых растений, так и для современной техники, которая поможет посетителям заглянуть под полог леса.
115 лет назад, в сентябре 1899 года, в чешском городе Кутна Гора начался процесс по обвинению в ритуальном убийстве юной девушки, еврея Леопольда Гилснера. Разбирательство по делу Гилснера затянулось на 2 года, и обвиняемому дважды выносился смертный приговор, но он все-таки остался жив.
Исторические прогулки.
Сегодня мы в очередной раз полистаем чешский календарь и заглянем в 1899 год. Год, когда антисемитские настроения в чешском обществе достигли своего апогея. Впоследствии, уже в 20 веке, евреям, жившим на территории Чехии, предстоит пережить немало трагедий. Тысячи из них попадут в нацистский концлагерь Терезин, а оттуда в печи Освенцима. Но в 19 столетии именно обвинение Леопольда Гилснера в ритуальном убийстве девушки-христианки во всей красе показала, с какой неприязнью относятся чехи к своим соотечественникам иудейского вероисповедания. Тело 19-летней жительницы деревни Малая Вежнички Онежки или Агнесы Грузовой, покрытое глубокими ранами, было обнаружено в лесу неподалеку от города Полна в конце марта 1899 года. Убитая потеряла много крови, но рядом с трупом крови было мало, что могло бы свидетельствовать о том, что убийство произошло в другом месте, и убийца просто перенес тело. Но следователи сочли это доказательством того, что девушку убили евреи, чтобы использовать ее кровь для изготовления пасхальной мацы. Подозрение в убийстве пало на безработного еврея из бедной семьи Леопольда Гилснера. Ему на тот момент было 22 года, и он любил ходить на прогулки в тот самый лес, где нашли тело Онежки Грузовой. Леопольд учился на обувщика и пробовал получить другие специальности, но толку из него не вышло, поэтому он жил за счет матери и иногда ходил на подработки. Все свидетельствовало о том, что Гилснер никогда не встречался с Онежкой Грузовой и не разговаривал с ней. Тем не менее, на первых допросах он из страха давал неправдивые показания, усилив тем самым подозрения следователей. Версия о ритуальном убийстве евреем христианской девушки многим пришлась по вкусу, и колесо юстиции пришло в движение. Историк Михаил Франкл из Пражского еврейского музея связывает дело Гилснера с нарастанием политического антисемитизма в Центральной Европе, начавшимся в 1870-е годы.
Stavebním kamenem antisemitismu je teorie židovského spiknutí.
Краеугольным камнем антисемитизма является теория о еврейском заговоре, и в нее на более примитивном уровне прекрасно вписывается обвинение евреев в ритуальных убийствах. Ведь это наглядный пример того, что евреи делают с другими народами. Если на одной из страниц газет описывалось убийство христианской девушки в Полне и то, как социальные демократы, продавшиеся евреям, расшатывают единство чешского народа и сосут все соки из чешской экономики, то можно понять, почему рассказам о ритуальных убийствах все так легко верили.
Как то обвинение за ритуальные вражды в практике функцировало, а почему стало так успешным?
Как возникли суеверия о ритуальных убийствах, совершаемых евреями, рассказывает историк Мартин Кучера.
Первый такой импульс к шижению помлуви о ритуальной вражде в 19-м
столетии. Первым импульсом к распространению слухов о ритуальных убийствах стало убийство монаха Капуцина в Дамаске в 1843 году. Местных евреев обвинили в том, что они убили монаха, чтобы использовать его кровь. Потом случилось убийство двух школьников в российской Саратовской губернии, давшее толчок волне погромов в начале 80-х годов XIX века. Таких убийств было намного больше. Часто речь шла об убийствах на сексуальной почве, для раскрытия которых у криминалистики того времени не было технических возможностей. Поэтому все сваливали на евреев. Часто обвинения выдвигались толпой, народом, и их подхватывала пресса. Интересно, что антисемитизм охватывал все слои общества без социальных различий.
Антисемитизм зде напшич всеми социальными верствами.
Процесс над Гилснером вызвал яркую вспышку ненависти к евреям не только в Чехии, но и в других частях Австро-Венгрии. Чешское общество разделилось на два лагеря – защитников и противников обвиняемого. Но несмотря на то, что все доказательства против Гилснера были весьма сомнительными, он сломался и даже признался в том, чего не совершал, и был приговорен к смертной казни. К счастью для Гилснера, в рядах его сторонников был и будущий президент Чехословацкой республики, профессор Карлова университета Томаш Гарик Масарик. Он подверг острой критике антисемитизм чешского общества и предрассудки о ритуальных убийствах и потребовал возобновления судебного разбирательства по делу об убийстве Грузовой. Отметим, что тогда Масарик стал объектом антисемитских нападок, ему всерьез угрожали расправой. Но будущий батюшка чешского народа, так потом называли президента Масарика, все-таки добился открытия нового судебного процесса, и на этот раз суд заседал в городе Писек. Ну и во второй раз судьи признали Гилснера виновным, и снова наказанием ему была смертная казнь. Почему процесс в Писеке закончился вынесением обвинительного приговора, объясняет историк Михаил Франкл.
Я там видел и то, что...
Было заметно, что жители Полны были абсолютно убеждены в том, что произошло именно ритуальное убийство. Постоянно появлялись новые свидетели, которые готовы были подтвердить версию о вине Леопольда Гилснера.
Потреба про то, чтобы это западло до складочки о вине Леопольда Гилснера.
Любопытно, что в новом процессе Гилснеру приписали соучастие в убийстве еще одной девушки, некой Марии Климовой, совершенном 2 года назад и оставшимся нераскрытым. Историки сходятся во мнении, что этот ход позволил судьям заменить версию о ритуальном убийстве более правдоподобной, о том, что Гилснер совершал преступление на сексуальной почве.
Масарик так важил ты обновы того процессу?
Ведь почему Масарик так радовался возобновлению судебного процесса? Потому что врачи Карлова университета, которые первоначально предоставили очень странное заключение о смерти Грузовой, для второго процесса подготовили другое заключение, намного более профессиональное. И оно не подтверждало версию о ритуальном убийстве. Гилснера во втором процессе осуждают за убийство, но это уже не ритуальное убийство, как в первом процессе.
Николи уж але за вражду ритуальни, яко в том процессу правил.
Говорит историк Мартин Кучера. Профессор Томаш Гарик Масарик не сдал своих позиций даже после второго смертного приговора для Леопольда Гилснера. В итоге император Франц Иосиф I сменил осужденному наказание на пожизненное заключение, и предполагаемый убийца провел в австро-венгерских тюрьмах почти 20 лет. В 1918 году его выпустили на свободу, но так никогда и не реабилитировали. Хотя в Чехии есть энтузиасты, которые до сих пор добиваются восстановления доброго имени евреи исполни. Гилснер дожил до 51 года. Ходили слухи, что он женился, но они не подтвердились. И потом умер от рака в Вене. Чешский президент Масарик долгое время оказывал ему финансовую поддержку. Ну а кто же все-таки убил Онежку Грузову, если не Гилснер, спросите вы? Ответить на этот вопрос, наверное, уже не сможет никто. Говорят, что в день своей смерти брат Агнесы, Ян Груза, признался, что именно он убил свою сестру из-за денег и устроил все так, чтобы казалось, что речь идет о ритуальном убийстве. А вот историков до сих пор не оставляет вопрос, есть ли связь между антисемитизмом XIX века с его ритуальными убийствами и погромами и тем, что происходило в европейских концлагерях во время Второй мировой войны. Ведь в то время, когда в Писаке проходило второе разбирательство дела Гилснера, в Австрии ходил в школу 11-летний Адольф Гитлер. Вот что думает Михаил Франкл из Еврейского музея Праги.
Obecně je jasné, že nějaká kontinuita tady je.
Конечно, преемственность тут налицо. Именно в конце 19-го столетия антисемитизм превращается в политическое движение, и политики начинают осознавать, что это прекрасный инструмент для мобилизации масс, для получения поддержки народа. Но нужно подчеркнуть, что до Первой мировой войны политический антисемитизм не был особенно успешным. Радикальным антисемитам не удавалось выигрывать выборы. Все зависело от их готовности к компромиссам и способности сделать антисемитизм частью более широкой программы, способной привлечь большую группу избирателей. Поэтому говорить о преемственности можно, но влияла не только она, но и другие факторы.
Программу, который мог ословить ширшую скупину воличу.
Завершает Михаил Франкл. И это уже все на сегодня. В студии Радио Прага для вас работали Ася Чеканова и Антон Каймаков. И мы на этом с вами прощаемся.